Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Тицаве. И сегодня будем читать с начала 29 главы книги Шемот. В предыдущих отрывках главы мы читали инструкции, которые Всевышний дает искусным ремесленникам в отношении создания одежды для Аарона и его сыновей, чтобы можно было посвятить его на священство. В нашей главе Всевышний говорит уже непосредственно с Моше и дает инструкции ему самому. И эти инструкции о том, как сделать из почти простого израильтянина по имени Аарон и из его сыновей священников для народа Израиля, или как сделать человека священником. Мы читаем с первого стиха 29 главы. «Везеат давар» – и это то вещь, то действие. Слово «давар» имеет очень широкое значение, и мы об этом не раз говорили. Это речь, это действие, это какая-то тема, какое-то событие. В данном случае это действие, «ашер таасе лаэм», которое ты с ними должен сделать, «Лекадеш отам», чтобы осветить их, кого их, с кем с ними. Речь идет об Аароне и его сыновьях. «Лекаэн ли», на священство мне. Это инструкция по поводу того, как нужно поступить с сыновьями Ааронова и с Аароном самим, чтобы сделать их священником Всевышнему. «Леках пар эхат». Возьми одного быка, бен бакар, сына быка, быка Быковича. О чем идет речь? О том, что мы знаем в отношении него, что он чистокровный бык, что он без всяких всевозможных примесей, что в то время было довольно распространено. Возьми настоящего чистопородного быка, ве аялим шнаим тмимим, и два чистых ягненка, непорочных ягненка. Как только у нас возникает такое описание, сразу хочется понять, что же это значит. И комментаторы говорят разное. Например, говорят так. Бык – это искупление за грех золотого тельца. Всевышний заранее его предусматривает, что оно будет. Один из барашков – это искупление за грех Аарона, а другой – посвящение, жертва посвящения. Другие говорят, бык – это действительно за золотого тельца. Один из барашков – это всесожжение, другой – посвящение. Третий говорит, ну, золотой телец тут, наверное, никак ни при чем. Барашек, простите, бык означает Авраама, ведь про Авраама сказано, и побежал он к стаду, к рогатому крупному скоту, а два барашка, собственно, означает Ицхака и Якова. Таким образом, бык и два барашка символизируют праотцов. Есть и такие, которые говорят, что в этом приношении есть нечто пророческое. У Аарона четыре сына, мы говорили, Надав, Авиу, Элиэзер и Итамар, но только Элиэзер и Итамар будут в конечном счете служить священниками, Надав и Авиу погибнут. Поэтому в данном случае жертвоприношение, по мнению этих комментаторов, символизирует Аарона и двух его сыновей, которые и останутся на священстве. Трудно выбрать какой-то из этих вариантов. И вообще, я думаю, что эти варианты возникают, когда мы не хотим принимать, не соглашаемся принимать, что так сказал Всевышний, это его воля, и в чем-то где-то она для нас непостижима. Нам нужно понятное для нас объяснение. Мне оно тоже нужно. Хотя я понимаю, что это немножко детство. Мы дети его, и он любит, когда мы остаемся детьми. Поэтому можно выбирать из перечисленных вариантов или найти свой собственный. Это то, что нужно взять из животного мира. Во втором стихе «Лехем мацот» – «возьми опресноки». Лехем мацот – это дословно хлеб опресночный. На самом деле это хлеба из муки, которые варятся в кипящей воде, а затем они выпекаются на такой своеобразно перевернутой сковороде и чуть-чуть прожариваются в масле. Это первый вид хлеба, который нужно взять. Второй вид хлеба называется халат мацот, пресный бублик или пресный каравай. Он изготавливается из муки, которая заранее смешивается с маслом, а потом выпекается. Это отдельный рецепт приготовления. И третий вид хлеба, который приносится, который Моше должен взять, это ракикей мацот, пресные лепешки. Они испекаются без масла, выпекаются без масла, это мука и вода, но затем, когда их складывают, их промазывают маслом. Комментаторы говорят, есть такая давняя традиция, что лепешки промазывались маслом, на них начерчивалась такая угловатая буква «каф» или греческая буква «ламда», которая символизирует, с одной стороны, как буква «каф», первую букву слова «коин», а с другой стороны, она указывает на благословение Аарона, которое происходит группой раздвоенных пальцем, особым сложением руки, в котором тоже можно увидеть такую лямбду или букву «ви», или угловатую букву «каф», кому как позволит воображение. Но это комментаторы, а простой текст говорит о том, что надо взять три вида лепешек, опять-таки комментаторы говорят по 10 видов каждых лепешек. Три вида лепешек сопоставляют с тремя мерами муки, которые Авраам повелел Саре замесить. То есть комментаторы пытаются найти параллели, описываем здесь составляющим жертвоприношения в еврейской истории, и отсылается все к Аврааму, первая трапеза, в которой участвуют небесные и земные, она должна находить, по мнению комментаторов, по мнению мудрецов, должна находить параллели и в остальных трапезах. В третьем стихе мы читаем: «Венатата отам эль саль эхад», и положишь их в одну корзину, все 30 лепешек, три вида лепешек по 10 штук. Каждая, как мы сказали, 10 штук – это мнение комментаторов. «Вейкрафта отам бесаль», и принесешь их в корзине. «Вейтапар вейтшней аялим», и кроме этого принесешь быка и двух баранов. «Вейт Аарон вейт банав», а Аарона и сыновей приблизь, такрив, «альпетах ойль моэт», к входу в скинию, «вэрахат стаутам бамаим», и омой их водой. Обратите внимание, что в третьем стихе написано про лепешки, что их надо леакрив в экравта, и принес их в жертву. И в четвертом стихе мы снова видим параллель, о которой я уже говорил раньше. В такрив эль петах, приблизи к входу Аарона и сыновей. Одно и тот же корень, принести в жертву и приблизить. Казалось бы, и то, и другое приносится в жертву, или и то, и другое приближается. Аарона и сыновей надо омыть водой, то есть, видимо, не Машекна с мочалкой должен их мыть, а должен повелеть им омыться или зайти с ними в микву, как вариант. Тоже есть разные варианты понимания. И, как это часто бывает, есть и прямо противоположное понимание. И для того, чтобы быть последовательным, я буквально в скорости прямо противоположное понимание тоже приведу. В пятом стихе мы читаем: «Влякахта это Абгадим, и взял ты одежды, вэльбашта это Аарон, и одел Аарона». Прежде всего, Аарон одевается в одежды первосвященника. В нашем списке пропущенные, и комментаторы это восполняют, первой одеждой идут михносаим, или штаны, шорты, о которых мы говорили в предыдущем отрывке. Но снова, в тексте этого нету, можно просто помнить, что они там где-то должны быть. По скромности Тора не говорит, а ты одень на Аарона штаны. Итак, ты одень на него котонет, то есть рубаху, Вейтамиль, верхнюю одежду, в эфод, жилет, в эфод, в это хошен, и нагрудник, в афадета, ло бехошев айфод. И зажилетил, или завязал ему, опоясал ему пояс мудра, с мудрыми завязями, специальным образом завязал на нем этот эфод или жилет, закрыл его сзади. Моше таким образом помогает Аарону одеваться. Можно сказать, и если применить восточную традицию, когда у человека были рабы, они помогали ему делать работу какую-то, которую человек мог делать и сам, но было принято, было особо почетным, чтобы эта работа делалась через рабов. Возможно, и омовение, и одевание здесь можно понять как то, что Моше смиренно опускается на уровень раба и омывает Аарона и его сыновей сам все-таки, и сам же одевает их. В шестом стихе: «Весамта мецнефет аль рошо», и наденешь ты, мы сказали, турбан на его голову, «Венатата эдзер акадош аля мецнефет», ты дашь зер, такую своего рода золотую корону, на этот тюрбан, «Велакахта эт шемена мешха», и возьмешь ты масло помазания, «Веяцахта аль рошо», и изольешь на него, у Машахта Ото, и помажешь его. Комментаторы говорят, что Моше должен был 7 раз окропить сначала утварь, жертвенник и все сосуды, которые в храме, затем возлить некоторое количество на голову Аарона, нанеся ему между веками на переносице, и на макушку, так, чтобы текло по лбу. И опять-таки комментаторы говорят, что стекание масла должно было происходить той же буквой «ламда» или «каф». Но снова, это комментаторы, и они основываются на каком-то своем понимании. Не отрицая это, могу только сказать, что в тексте напрямую этого нет. 8 стих. «Ваэдбанав такрив», приблизь его сыновей, «Ваэльбаштам кутонет», и одень их тоже в рубахи, «Вахагарта отам авнет», и опояшь их опоясаниями, Аарона и сыновьям, «Вахавашталем мигбат», и надень на них цилиндры, «Ваэйталем кеуна», и будет у них священство, «Ле хукат улам», по закону вечному, у мельэта яд Аарон в яд банав, и наполнил ты руку Аарона и руку сыновей. Что значит наполнил руку? Слово мале означает полный, слово яд рука. Уполноручил, точный аналог русского уполномочил. Ты наполнил их руку силой, с этого момента они обладают всеми священскими полномочиями и полноручиями и могут выполнять все, что священник должен выполнить. Вслед за этим, «Вейкрафта эт апар», и принесешь ты быка, принесешь жертву быка, «Лифней ойль маэт», перед входом в шатер, «Весамах Аарон уванав эт идеем аль рош апар», и возложат Аарон и сыновья его руки свои на этого быка. Для чего это нужно? Для того, чтобы бык из простого мяса и забой из простого забоя стал забоем священническим. Бык сначала становится быком, предназначенным для жертвы, а уже потом забивается. То есть можно сказать, что через рукоположение Аарона и сыновей бык начинает предстоять перед Всевышним, и именно предстоящего перед Всевышним его забивают. В 11 стихе: «Вешахатита это пар», и забил ты этого быка, зарезал, «Лифней Адонай», перед Господом, «Петах ойль маэт», у входа в шатер, «Велакахта», и взял, или возьмешь, «Медам апар», от крови быка, «Венатата аль кранот амизбеах» и помажешь им рога жертвенника, то есть те самые выступления, о которых мы говорили, что они по четырем углам жертвенника. «Бецбаеха» – пальцем своим. «Вейтколь адам тишпох аль есод амизбеах» – а всю кровь вылей к основанию жертвенника. Если Аарон помазывается маслом, то жертвенник помазывается кровью и маслом. Мы говорили уже о том, что такой обряд указывает на определенную степень родства, на родственную связь, братания со Всевышним, чтобы мы со Всевышним, священники со Всевышним были одной кровью. «Велакахта эт кола хелев, а микасей это хелев, вэйтитрат аля кавет, вэйтштей клеот, вэйта хелев ашер алеем, вэйтарта аля мизбех». Сложный анатомический стих. И возьмешь ты весь жир, который покрывает внутренности, и возьмешь ты ретерет аля кавет, перепонку или пленку, которая покрывает печень, вэйтштей клеот, и две почки, «Ваэта хэлев ашер алейн» и жир, который на них, «Ваэктарта мизбеха» и принес их на жертву, в жертву на жертвенники. Важно обратить внимание на слово «хэлев» – «жир», но здесь упоминается несколько раз. В Торе существует запрет на употребление внутреннего жира, то есть жир, который покрывает внутренности, и жир, который на почках. Он называется словом «хелев». Я встретился с тем, что многие по ошибке думают о запрете любого жира. Нет, не любой жир. Есть жир, который шуман, который покрывает ребра, например, на бараньих ребрышках. Есть жир, который называется «алия». Это курдючный жир. Оба эти жира можно, разумеется, использовать в пищу, и они используются. В пищу запрещен только хелев. В данном случае мы читаем, что Моше повелено в 13 стихе взять весь хелев, весь внутренний жир, который покрывает внутренности, утробу, и ту пленку, которая покрывает печень, и две почки, и жир, который на почках, и принести их во всесожжение на жертвенники. «Ва эт басар апар», а мясо быка, «ва эт оро», и кожу его, «ва эт першо», и помет его, «тисров бе эш михуц ле махане», «сожги его на костре вне лагеря», «ле минхат хатат гу», «он будет жертвой за грех, жертвой очистительной». В 15 стихе читаем, «Ваят эяль аэхад, одного из баранов, тиках, возьми, высамху Аарон убанав этидеем аля рош аяль, и возложит Аарон и его сыновья руки на голову этого барана, вышахатита эт эяль, и забей этого барана, вылакахта эт дамо, и возьми кровь его, вызаракта аля мизбеах савив, и разбросаешь ты ее, или окропишь ее вокруг жертвенника, 17 стих, «Ваэт эяль тиннатах ленеттахав, а барана разделай на куски, верахацта кирво, и помой внутренности его, векирав, и ноги его, голени его, венатата аль нетхо ве аль рошо, и присоедини их к его кускам и к его голове, сложи все это вместе. Вейктарта эт коль эяль мизбеха, и воскури всего барана на жертвенники. Уля адонай реах нихуах, это для Господа запах наслаждения. Иса ле адонай гу, это благоухание, приятное для Господа, это так называемая палимая жертва для Всевышнего. Этот второй баран является жертвой посвящения со стороны народа. Моше приносит ее, Это такой уникальный случай, мы об этом будем еще говорить, о статусе Моше. Моше приносит ее как барашек посвящения. Об этом баране мы с вами еще продолжим говорить подробно. С него начнется следующий дневной отрывок, а на этом мы с вами пока остановимся. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами. Благословит жен ваших и мужей ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Вы берегите их, любите их, учитесь у них. Святой Благословенный благословит нуждающихся в пропитании, ищущих работу, пошлет достойную работу, уважающую работника, чтобы оставалось время и на семью, и на детей, и на служение, и на изучение Писания, чтобы дома был мир и достаток, и изобилие, и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, исцелит собственной своей рукою и даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный благословит все те семьи, в которых разлад, в которых нет мира, пошлет мир между мужем и женой, между родителями и детьми, даст свое присутствие в этих семьях. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.